Мы сидели втроем на скамейке в городском сквере. Я, Уиллоби и Треворс. Не сказать, что мы были действительно хорошими друзьями. Порой между нами возникали серьезные разногласия и взаимная неприязнь. Но ничто не сближает так, как грядущий экзамен или общее увлечение. А и того, и другого попадалось на нашем веку предостаточно. Уж не знаю, к добру или нет. Во всяком случае, именно в этот день, именно в этот час мы оказались в одном и том же месте. А поскольку, как часто любил повторять Тревор, случайностей на свете не бывает, мы решили немного развеяться от тягот учебы и поговорить. Напротив, через дорогу, по которой шумом проносились машины, сквозь ветви деревьев проглядывало здание колледжа. Старая, удивительно архаичного вида постройка грязно-серого цвета. Маленькие зарешоченные окна на фоне каменной стены выглядели как прищуренные подслеповатые глаза на усталом лице. Двускатная крыша издалека казалась сильно покосившейся на бок, хотя, как я не раз убеждался, это был всего лишь род зрительного обмана, вызванный неравномерным освещением от солнца. Мрачное, унылое четырехэтажное здание. Вот вкратце и все описание нашего колледжа. Иногда я даже думал, что оно планировалось таким мрачным еще в самом начале своего строительства. Чтобы каждый, кто входит в него, сразу с порога ощущал бремя накопленных веками знаний. Определенно, в прежние времена учение ценилось гораздо больше, если та былая атмосфера будто до сих пор не растеряла пыльной духоты средневековых библиотек и гнетущей неприветливости угрюмых каменных сводов. Мы смотрели на это знакомое до болезненной сухости в горле здание, хотя, без сомнения, в голове у каждого из нас были свои, малосвязанные с ним мысли. Уиллоби сидел между нами с Треверсом. Повернувшись к нему, я не без иронии отметил про себя, что мы на его фоне чем-то вызываем ассоциации с опекунами или более старшими товарищами. Действительно, Уиллоби всегда казался со стороны каким-то инфантильным и слабым, а его романтическая натура делала его еще и беспомощным духовно, в той мере, в какой он проявлял себя среди нас. А проявления эти выделялись не слишком. Вот и сейчас мечтательно отстраненный взгляд Уиллоби над столь привычными для него толстыми очками, которые он при нас ни разу не снимал, был направлен куда-то ввысь, словно стараясь проникнуть сквозь непроницаемую толщу облаков. Его каштановые волосы, слегка спадавшие на лоб, растрепал ветер, но Уиллоби не обращал на это внимания. Он застыл, замер, весь превратившись в нездоровый блеск собственных глаз. И лишь слабое движение груди при дыхании еще напоминало о том, что он жив и находится тут с нами. Что касается Треворса, то насчет того, что таилось в его голове, у меня никогда не было особенных сомнений. Малейшее его желание или потребность тут же находили отражение на бледном бескровном лице, с палыми щеками и грозными смотревшими из-под лобья глазами. В ту минуту мне было достаточно лишь на мгновение глянуть на своего приятеля, чтобы понять, что ему угодно. «Будешь?» — спросил он меня, протягивая небольшой перемотанный черной лентой портсигар. Зрачки его странно расширились, когда он посмотрел сначала на крышку коробочки, а потом на меня. «Что на этот раз?» — ответил я, подавшись было к портсигару, но от чего-то вовремя остановившись. Мне очень не понравился вид Треверса. Дрожащие руки его выдавали сильное волнение, а сжатые губы демонстрировали волевой порыв, призванный его подавить. Это настораживало, хотя и не было неожиданностью. Я хорошо знал дурные пристрастия товарища. «Ну, дружище, я тебя не пойму. Будто раньше ты задавал мне какие-нибудь вопросы вроде этого, а?» Слова его превратились в хриплый, раздражающий смех, похожий на смех помешанного. Моим подсознательным желанием было катить его хорошенько из ведра холодной водой, если бы та нашлась вдруг под рукой. Или надавать пощечин. Нет, вид того не нравился мне неспроста. Но все же я списал это на собственную усталость, которая часто играла злые шутки с моим восприятием внешнего мира. И, кивнув другу, вытащил себе одну из маленьких самодельных сигарет, оказавшейся на дне коробочки. Треворс улыбнулся до ушей и услужливо зажег ее мне. «А ты, Уиллоби, присоединишься к нам?» Он толкнул его в плечо, потому что наш общий приятель, казалось, совсем потерялся где-то в далеком мире своих мечтаний. Едва поднеся сигарету к губам, я тут же понял, откуда взялось это странное выражение на лице Треворса. На несколько мгновений сомнение закралось мне в душу, когда я вгляделся в разгорающийся огонек на кончике папиросы, вертя ее на пальцах. А мой товарищ между тем уже глубоко затянулся и сохранил при этом вполне невозмутимый вид. Мне оставалось только, окончательно заглушив голос осторожности, последовать его примеру. «Так что же, Уиллоби?» – переспросил Треверс с ноткой настойчивости. Я прекрасно знал, что Уиллоби столь же далек от вредных привычек, сколь и от простого привычного нам окружения. А мне всегда было неприятно, когда кого-то рядом склоняли к курению. Возникало чувство, что ты соучастник большого преступления. Только вот какого? Ведь насилия в подобных случаях никогда и не было. Просто убеждение, согласие и только. Добровольно и даже, можно сказать, чаще всего ненавязчиво. Но неприятное чувство появилось у меня в ту минуту, как и однажды много раньше. Я уже было собирался отчитать Треворса и прекратить все это, но сладковатый дым сигареты затянул мои легкие, и желания потонули в потоке бесконечного безразличия. Мне уже было все равно, что случится. Наверное, улыбка, которая у меня появилась, тоже выглядит нездорово, подумал я, погружаясь в ослабляющее безволие мгновение. И только голоса друзей слышались, словно через толстую ткань. «Нет, Треворс, ты же знаешь, я не курю», — тихо возразил Уиллоби. «Попробуй», — не унимался тот. «У тебя ведь нет об этом никакого понятия, чтобы судить. Только попробуй, а потом уже говори». Треворс лукаво подмигнул. «Нет, я же сказал нет». Голос прозвучал неожиданно твердо и убедительно. «Дурак!» Треворс потянул это слово, будто подчеркивая. Откинувшись на спинку скамейки, он выпустил изо рта облачко странного синеватого дыма. Теплота, сладковатое покалывание в горле насторожили меня, но опять минутный сигнал со стороны здравого смысла утих, как только новая порция дыма отправилась в грудь. «Весьма необычно, Треворс», — лениво промолвил я, с видом знатока прищуриваясь и смакуя оставшийся во рту привкус. «Радость и смех теперь и в гранулах», — тоном рекламного агента бросил тот и снова идиотки захохотал. Я про себя поклялся, что если за сегодняшний день еще услышу такой смех, то обязательно отвешу Треворсу за трещину. Это обещание самому себе сначала прозвучало где-то в голове, словно его произнесли мне на ухо. Потом еще раз, но уже совершенно другим, еще более чужим тоном. Я нервно вздрогнул и закашлялся, потому что у меня слишком забились дымом легкие. Предложение слилось в неопределенное бормотание, затем распалось на слова. Слова начали на раздельные звуки, напоминающие вместе журчание воды. Последний из них прозвучал тоскливо, как отчаянный стон, и растворился в потоке сознания с будораженным галлюцинацией. «Герберт, ты здоров?» Уиллоби участливо тронул меня за плечо, и его речь, прозвучавшая отчетливо у самого уха, привела меня в чувство. «Да, да», — рассеянно ответил я. «Мне просто немного холодно, только и всего». Я почти с жадностью снова втянул дым, удивляясь своему порыву. Сигарета в руке будто стала для меня важнее, чем воздух вокруг, важнее, чем учеба в колледже, важнее всего на свете. Я услышал, как в висках гулко стучит кровь, а взглянув на здание через дорогу, вдруг увидел, как росшие перед ним деревья стали резко тянуться вверх, проникать ветвями сквозь стекла окон, уплетать крышу и разрушать кирпичную стену. И только мои губы пошевелились, чтобы предупредить об этом остальных, а ведь я ни на мгновение не сомневался, что все происходит по-настоящему, как снова четкий и ровный голос Уиллоби опустил меня с небес на землю. «Зачем это вам двоим?» — хладнокровный рассудительный вопрос. Я так и не нашел сил повернуться лицом к собеседнику. Даже не столько сил, сколько уверенности. В глазах Треворса читалось почти презрение, но я слишком хорошо знал своего друга, чтобы сомневаться в его поведении. Уже в следующий миг он весело хохотал, заставляя меня вновь мысленно произносить проклятие. Тут Треворс внезапно грубо схватил Уиллоби за руку и, указывая пальцем на колледж, сердито срывающимся голосом крикнул. «Что ты видишь перед собой, а?» «Это наш колледж», — спокойно ответил Уиллоби, освобождая руку и расправляя помятую манжету. «Четырехэтажное серое здание, каменная кладка, зарешоченные небольшие окна», — продолжал перечислять он, как на экзамене. «Перед ним растут деревья, посаженные еще в год основания колледжа с самыми первыми студентами. А за ним разбит садик, за которым мы же сами с тобой ухаживали в начальных классах. Или ты не помнишь?» «За кого ты меня держишь, а?» — поморщился Треворс, шутливо ткнув приятеля. «Конечно, я все это знаю, но ведь я спрашивал совсем не о том. Брови Уиллоби удивленно поползли вверх, и он замолчал, вопросительно глядя на собеседника. «Это ты видишь его таким?» — уточнил Тревор, широко улыбаясь. «Серым, неприглядным, неприятным. А я...» — он закрыл глаза и потянулся, будто захваченный одному ему известным видом. «А для меня наш колледж синего цвета, и тянется он до самого неба. На окнах нет решеток, и еще... еще...» Он снова вцепился в плечо Уиллоби. Очевидно, это было весьма болезненно, потому что тот тихо простонал и ткнул тому пальцем на крышу здания. «Посмотри, там разноцветные птицы. Они играют между собой, поют, прыгают на краешке карниза, и я тоже там с ними. Ты представить не можешь, как мне весело!» Треворс поднялся со скамейки и высоко подпрыгнул, словно и в самом деле желая добраться до видимых только ему одному райских чудес. А мне отчего-то стало ужасно стыдно за себя. Подняв воротник, я отодвинулся от всех на самый краешек скамейки. Сигарета теперь была у меня между пальцев, а ее огонек почти погас. «Это искусственная радость», — машинально заученно проговорил Уиллоби, словно декламируя стих на ежегодном конкурсе чтецов или выступая на конференции студентов. «Грубая искусственная радость. Мне тошно». «Да как ты смеешь, щенок? Что тебе там известно о жизни, которая идет за пределами стекол твоих пуленепробиваемых очков?» Треворс набросился на него с кулаками, но я вовремя остановил потасовку, получив при этом сам приличный удар в грудь. «Прости, Герберт, я лишь хотел преподать урок этому...» «Замолчи, сядь на скамейку и успокойся». Он подчинился вяло и безвольно, как загипнотизированный. Взгляд его снова устремился к крыше, но потом он осмотрелся вокруг себя, заметил Уиллоби, будто в первый раз встретил его за сегодняшний день. И рот его исказился гримасой ненависти. А Уиллоби уже мысленно был не с нами. Я увидел, что у него опять появилось то же мечтательное выражение, что и поначалу. Выражение, до которого было далеко нам, и Треворсу с его папиросами, и мне с моим деланным хладнокровием, лишь старавшимся походить на рассудительность. «Ты смотри-ка, у него вид, будто он весь мой портсигар выкурил», — торжествующе выпалил Треворс и в очередной раз зашелся смехом. Но каменное выражение на моем лице заставило его снова стать серьезным. Уиллоби подался назад, едва не споткнувшись о скамейку. Его взор, обращенный в сторону колледжа, стал совсем уж и реальным. Не помню, как вышло, но кажется, мы с Треворсом одновременно решили проследить за направлением взгляда нашего приятеля. Так и стоя, как стояли, он немного растерянный, я, держа его за шиворот, будто отчитывая его младшего брата, мы повернули с ним голову в одно и то же мгновение. На ступеньках колледжа стояла стройная высокая девушка в летнем расшитом цветами платье. Я сразу узнал ее, это была Дженни, студентка параллельного курса. Мы с ней часто встречались в коридорах, но присутствие рядом несносного Треворса и его шуточки мешали даже один раз нормально с ней поговорить. Сейчас Дженни улыбалась, я видел это даже с такого расстояния, и приветственно махала Уиллоби рукой. Когда мы обернулись к ней, она сразу засмущалась и исчезла где-то за деревьями, но наш романтический приятель просто сиял от счастья. «Я пойду, мне пора», — пробормотал он и, невнятно попрощавшись, побежал к колледжу. Возле скамейки остались только я и Треворс, состояние которого уже напоминало истерический припадок. «Пусть попляшет на подоконнике со своей большой разноцветной птичкой. Ага, да, пусть попляшет с ней. Ты только посмотри, он и без всяких сигарет от нее под кайфом. Идет как деревянный». Я сразу как-то обмяк и ослабел, словно в одну секунду все силы покинули мое тело. Руки сами собой опустились. Сигарета упала на асфальт, и я с отвращением раздавил ее, оставляя на земле синеватое пятно. «Уиллоби, эта дрянь совсем ни к чему, ты прав». «Да что с тобой, Герберт? Я тебя не узнаю сегодня. Очнись!» «Это я тебя не узнаю. Какого дьявола ты привязался к Уиллоби?» «Да я только...» Истеричный визг тормозов за спиной оборвал его фразу. Этот звук пронзил барабанные перепонки, пробрался в самые дальние закоулки души, выбрасывая дождем образы отчаяния и секундного ожидания близкой смерти. Битыми стекольными осколками разлетелся в головах парализующий страх, и чей-то крик вдалеке перевернул мир вверх ногами. Уиллоби лежал посреди дороги на спине, раскинув руки в стороны, будто в последнем романтическом порыве глядя в небо. Я даже не сразу понял, что блестящая черно-красная лужа под ним — это его собственная кровь. Зрелище одновременно вызвало щемящую боль сострадания и дикое омерзение, и я отшатнулся, не в силах перебороть себя. Из машины лобовое стекло, которое разбилось от страшного удара, выскочил водитель, отчаянно жестикулируя и крича, но мне в ту минуту он показался невероятно далеким, чужим, всего лишь бледной тенью в пейзаже, остановленном вспышкой гибели. Я думал только о товарище, еще несколько мгновений назад бывшем с нами, а теперь превратившемся в мертвый кусок плоти и воспоминания в ничто. Слова потерялись в тяжелом воздухе и застыли в груди, словно сраженные невыносимым впечатлением чужой боли. Я сказал что-то Треверсу, но не помню что. Долго пытался успокоить Дженни, хотя больше всего, наверное, нуждался в утешении сам. Образы, образы, бесформенные обрывки событий и фраз, невысказанные мысли, плоды страшных откровений сознания, заглянувшего за грань. Мелкие подробности, поражающие потом своей неимоверной бессмысленностью, но на самом деле служащие противоядием, с лечением в нужный миг, чтобы достойно вынести удар. Передо мной промелькнул чей-то силуэт, потом перед глазами возник раскрытый портсигар и снисходительно презрительное выражение Уиллоби. Я в беспамятстве побежал к скамейке, вцепился в нее, ощупывая, убеждаясь в том, что она там же, где и была, что на ней еще можно сидеть, что вид через дорогу открывается абсолютно тот же. Мир остался стоять на месте. Серое здание с зарешоченными окнами, также насупившись, глядело вниз на входивших в него. Только одного человека, романтика и мечтателя, больше не стало. Серое небо расплывалось и таяло, открывая картину, спрятанную за облаками. Легкую, перистую, воздушную картину, чуждую галлюцинациям, давящим сознание, чуждую печали и боли. Из тонких, почти прозрачных облаков нарождалось на небе белое сияющее лицо Дженни. Треверс громко выругался и пошел прочь, а я упал на колени и заплакал, потому что в тот день я впервые увидел, что на земле нет больше места мечте. Ни настоящий, ни искусственный.